Аллилуйя! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, Израиль! Здравствуйте, Латвия! Здравствуйте, Украина! Здравствуйте, все те, кто присоединился к нам сейчас онлайн. Мы находимся в великолепном и удивительном присутствии Божьем. Поэтому мое желание, жажда и просьба к Отцу, чтобы это присутствие Божье, оно наполнило сейчас те места, где вы находитесь, чтобы вы могли раствориться в этом присутствии, пережить его. И в этом присутствии да будут разрушаться и падать любые горы, любые твердыни, любые препятствия, которые стоят на пути вашей веры, дорогие. Поэтому я благословляю вас, пребывайте в этом присутствии Божьем. Аллилуйя. Ну и мы все да будем продолжать пребывать, дорогие друзья, в этом святом присутствии, наслаждаясь нашим Господом. Принимайте от Него сейчас все, что Он хочет давать, все, что Он будет делать. Бог не останавливается. Бог, знаете, порой мы как бы вот хвала, поклонение, мы хвалим, поклоняемся, и потом раз, и как-то выпадаем. Не выпадайте, продолжите находиться в присутствии Божьем. Продолжите, потому что Слово Божие – это проповедь, это продолжение того, что Бог совершает и делает. Это продолжение того, что Бог хочет сказать нам, когда мы поклонялись и прославляли и поклонялись Ему. Он не молчал, Он говорил, Он прикасался к вам, мои возлюбленные. И сейчас Он точно так же будет продолжать это делать, исцеляя также вас, освобождая, утверждая в свободе. То есть Он будет продолжать и продолжать и продолжать и продолжать эту работу. Поэтому продолжите пребывать в этом присутствии, продолжите наслаждаться Богом, продолжите быть с Ним. И тогда вы увидите, что Бог делает и совершает, мои дорогие друзья. Аллилуйя. Хорошо, мои любимые. Я все еще под впечатлением. Хорошо. Но мы идем дальше. Мы идем для того, чтобы учиться. Мы идем для того, чтобы принимать дальше от Бога то, что Он хочет делать в наших жизнях. И я верю, что Он совершит это. Как я заскучился с этим чаем, с шиповничком. Аллилуйя. Хорошо, мои любимые. Дорогой Иисус, я верю, Ты здесь, среди нас, Своим Духом. И я благодарю Тебя за эту честь и привилегию. И я молюсь и прошу, чтобы Твое прикосновение было, Господь мой, да, Господь мой, Ты прикасался дальше, мой Бог, больше и больше, и чтобы глубже и глубже мы могли познавать Тебя, каждый, кто в этом зале, каждый, кто смотрит нас онлайн. Мой Бог, Ты прикасался к нам тогда, когда мы хвалили Тебя, когда мы поклонялись Тебе. И я прошу, продолжи свою работу, Господь, сейчас, когда мы будем слушать Твое Слово, Отец. Пускай это Слово совершит то, для чего Ты послал его. В жизни каждого я прошу Тебя. А мне помоги, Господь мой, дай благодать и силу передать это слово. Быть только Твоим сосудом, который передает то, что Ты хочешь, Господь, сказать к Своему народу, Отец. Я благословляю каждого, кто в этом зале. Я благословляю каждого, кто смотрит онлайн, Отец. И я благодарю Тебя за честь и привилегию находиться в Твоем святом присутствии. Спасибо Тебе, Отче. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мои любимые, мы продолжаем с вами говорить о всеоружии Божьем. И я повторюсь, принимайте, просто верой принимайте сейчас, когда вы здесь, когда вы смотрите онлайн, друзья мои. Если есть нужда в каком-то исцелении, просто принимайте. Сила действует, исцеление совершается. Бог делает свою работу просто сверхъестественным образом. Поэтому принимайте это верой. И я верю, что когда скажется аминь в служении, болезнь оставит и покинет вас. Аллилуйя. Итак, друзья мои, мы с вами говорим о всеоружии Божьем, и мы говорим с вами о том, что его важно и принять, и облечься в него. Мы с вами говорим о том, что невозможно побеждать в этом мире, если мы не оденемся, не облечемся во всеоружие Божье. Потому что наша война не против крови и плоти. Все, с кем мы сражаемся, и почему многие терпят кораблекрушение в вере, причина тому одна. Люди не облачены во всеоружие Божие. То есть, и мы видим с вами, что все оружие Божие затрагивает очень многие аспекты нашей жизни. И не просто многие, а все аспекты нашей жизни. И дьявол атакует разные направления нашей жизни, и именно всеоружие Божие может дать нам силы устоять и не потерпеть кораблекрушение в вере, мои любимые. Поэтому Бог его и дал. Бог и дал. Это касается наших взаимоотношений с Богом, это всеоружие Божие. Это касается людей, да, это всеоружие Божие. Наших взаимоотношений, чтобы защитить наши взаимоотношения и с Богом, и с людьми. Потому что Писание говорит о чем? Что две самых важных заповеди какие? Возлюби Господа Бога всем сердцем и всей душой. И вторая, подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя. Значит, против чего будет направлена основная работа дьявола? Против этих двух вещей. И именно все оружие Божие дает нам вот эту силу победить. Эти атаки направлены и против нашей веры, против нашей любви к Богу, и направлены против нашей любви к тем людям, которые окружают нас. Поэтому всеоружие Божие важно. Потому что если мы его не оденем, друзья мои, нам будет очень сложно пройти весь свой путь веры до конца. И мы с вами уже обо многом говорили, и сегодня, я уже не буду повторяться, мои дорогие друзья, сегодня мы продолжим, и сегодня мы начнем со шлема спасения. Мы поговорим с вами о шлеме спасения. Это также очень важная часть оружия, которое защищает, как мы понимаем, да, наш мозг прежде всего. Но защищает, друзья мои, от лжи, которая может привести нас и наше мышление, увести, вернее, от Бога и от спасения. Друзья мои, достаточно есть верующих людей, которые, ну, были верующими, но поддались демонической лжи из-за того, что шлем спасения не был одет на ихнюю голову. Поэтому они начали верить лжи, они начали верить ложным догмам, доктринам, и в конце концов сегодня находятся или в заблуждении, или в мире. По одной простой причине. Шлем спасения не был одет. Потому что, друзья мои, дьявол, он искусный психолог. Мы должны с вами понимать. Он отец лжи. Он тот, кто умеет лгать. И он очень хороший психолог. И он знает, как и что нужно делать для того, чтобы мы начали сомневаться в своем спасении. И одна из тактик, которые он избирает, это постоянная, навязчивая мысль, которая ведет к разочарованию. То есть мысль разочарования и сомнения. То есть он будет постоянно бомбить вас этими мыслями. О спасении, о реальности Бога, а зачем ты веруешь, а какой смысл твоей веры, а зачем оно тебе вообще надо, да у тебя высвободился один день, даже больше в неделю. То есть разными мыслями. Посмотри на свою жизнь, что в твоей жизни изменилось. В общем, давай, до свидания, говори Богу до свидания и живи своей жизнью. Друзья мои, он будет посылать мысли с разных сторон, разными путями. Друзья, знаете, мы устаем, да, когда мы слышим какое-то слово с разных сторон об одном и том же. Мы думаем, да зачем оно надо, для чего это, что там нечем другом проповедовать. Нет, суть не в этом. Есть вещи, которые Бог хочет в нас пробить или вложить. Бог еще лучший психолог, чем дьявол, да? Потому что дьявол был сотворен Богом, ну, не дьявол, а Люцифер, да, потом, который из-за гордости отпал и стал дьяволом. Но, друзья мои, Бог лучше. И он с разных сторон. Мы порой не понимаем, мы еще поговорим сегодня, именно потому что мы не принимаем это как то, что Бог говорит к нам. Но мы об этом поговорим. Но дьявол точно так же. Он бомбит и не устает рассказывать нам, нашему мозгу и посылая в наши мысли сомнения и вопросы, которые заставляют нас думать не о Боге, не о спасении, а о совершенно противоположных вещах. Поэтому, друзья мои, он просто прекрасно знает, что если человек начнет сомневаться, в своем спасении, именно в спасении, то он не пройдет свой путь до конца никогда. Никогда. То есть, друзья мои, если я не разберусь, если в моем разуме есть хоть маленькая мысль, связанная с тем, что Бог нереален, или в самом деле богов много, то есть отец, Бог один, да, отец, а путей к нему много. Если у нас остается хоть маломальская такая мысль, я вам говорю, что если вы ее не уберете, вы уйдете от Бога и начнете верить лжи, и начнете верить лжеучениям. Потому что дьявол не давит тогда, когда все хорошо, особым образом. Он тогда сеет сомнения, он забрасывает мысль. Если мы с ней не разобрались, когда все хорошо, знаете, он мысль забросил, у нас все хорошо, мы как-то пропустили ее и пошли дальше. Но она начинает прорастать и прорастать, и особым образом он начинает давить, когда начинаются проблемы, когда мы начинаем проходить трудные времена. Именно тогда вот эти мысли начинают нас бомбить. И если нету шлема спасения, то тогда мы будем в полноте своей принимать эти мысли. И они будут разрушать нашу веру. И в конце концов разрушат все, что касается Бога, веры в Бога и спасения, которое Господь даровал на кресте Голгофском. Поверьте, ничего в этом мире вообще не стоит того, чтобы потерять спасение. Вообще. И вот суть, знаете, в чем? Что порой для нас это абсолютно, то есть когда я говорю, что в этом мире нет ничего достойного спасения, если это во мне не откликается и во мне не живет, значит и еще внутри меня нету твердости, еще шлем спасения или, знаете, где-то набекрень или вообще нет. Знаете, как на годки носили. Без козырьки, не так. Я все время думал, как они держатся, они практически 90 градусов, а потом сам носил, держатся, оказывается. Вот шлем спасения так носить не надо. Шлем спасения надо поглубже на голову, так, чтобы только, знаете, глаза были видны. Там когда-то, когда я в учебке был, там старшина роты, он знал, куда нас, что на север отправляют. И все хотели, все, знаете, все хотят, дайте нам на шапку на пару размеров меньше. Так, чтобы только на макушке была. Он говорит, подозвал нас с братом, вот Бог расположил его сердце к нам. Подозвал и дал нам шапку на размер где-то больше. И вот так только, знаете, практически, там надо поднимать, чтобы глаза что-то видели. Закрывало практически все уши. Когда мы приехали в Североморск, я оценил это. Я так сильно оценил. Потому что если бы у меня шапка была на макушке, уши подпадали бы. А так они закрыты, все хорошо и тепло. Поэтому, друзья мои, поверьте, шлем спасения не носится где-то там на макушке. Он не носится под 90 градусов где-то здесь. Он носится глубоко, одевая его на голову. Потому что если я одет в шлем спасения, мои дорогие друзья, то тогда весь духовный мир видит и знает, что я имею уверенность в спасении. Если шлем вот здесь вот на боку, знаете, или на макушке где-то, то дьявол видит, ага, он не понимает ценности шлема. Он не понимает. Поймите, мы живем в физическом мире, мы живем себе, ходим, существуем, все вокруг нас что-то там шумит, ездит, говорит, существует. И мы думаем, что это все, что есть, и все. Но поверьте, друзья мои, духовный мир и в большинстве своем люди, которые имеют взаимоотношения уже более глубокое с духовным миром, как приходят и общаются с Богом или перемещаются с Богом в разные места, или общаются с Богом, Бог просто их берет и общается с ними. Или те же самые, сатанисты, друзья мои, они ж ничего не выдумывают. То есть этот духовный мир существует. Только они имеют общение с демоническим духовным миром. А мы имеем отношение с кем? С Божьим миром. Он реальный, и все как одни говорят, этот духовный мир гораздо реальнее, чем физический мир. И какие-то вещи, на которые мы абсолютно не обращаем внимания в физическом мире, в духовном мире, это или красная лампочка, или огонь горит и так дальше. Поверьте, когда наш шлем набекрень, или он с гульки, но, знаете, такой... Друзья мои, духовный мир это видит. Духовный мир это очень ясно видит. И это сигнал для дьявола и для всех его духов. Этот человек может потерять спасение. Мы будем атаковать его. Мы будем бомбить его. Потому что его разум не прикрыт. Мы будем атаковать его спасение. Мы будем атаковать его мыслями. Но если у нас этот шлем одет, как шапка по самой, как там, мочке. Друзья мои, они видят смысла атаковать? Нет. Потому что все это отбивается. Эти стрелы не достигают никакой цели. Я ощущаю, что что-то ударило. Я ощущаю, что что-то попало в голову. Но это абсолютно мне не причиняет никакого вреда. Мысль пришла проблемная. Какие-то переживания пришли, я их пленил, с ними сразился, демона связал, приказал уйти, истину провозгласил над собой и двигаюсь вперед. Поэтому, друзья мои, мы не должны играть с тем, чтобы у нас на голове был шлем спасения. Мы его должны одевать. Он должен всегда быть на нашей голове. Он должен быть не рядом с нами. Знаете, ух, устал, надо снять и там пот вытереть. Не надо, не снимайте его никогда. Вы не знаете, когда эта стрела прилетит, вы понимаете? Вы не знаете, когда она прилетит, когда эта мысль придет, когда она может атаковать вас. И вроде бы все хорошо, и вроде бы все нормально, и все великолепно, и вдруг откуда ни возьмись. Знаете, просто если я не одеваю шлем спасения, я могу попасть в заблуждение. Мы говорили в прошлый раз так же, но я могу очень серьезное заблуждение упасть. Потому что я, ну, к сожалению, есть люди, которые, я не говорю даже, ну, не просто там о верующих людях, только покаявшихся. Они учатся одевать шлем спасения. Я говорю о людях, которые уже не один год с Богом, а некоторые и служат Богу, и некоторые пастыря, и служителя. И попадает в заблуждение, отпадает, и сегодня находится в таких заблуждениях, что очень печально. Потому что когда-то, когда нужно было ходить в этом шлеме спасения, быть утвержденным в своем спасении, они в этом не утверждались. Друзья мои, шлем спасения, что такое? Давайте, хорошо, давайте поговорим, как взять шлем спасения. Это вообще-то, по сути, это очень просто. Взять шлем спасения и одеть его – это иметь знание и быть утвержденным в том, что относится к нашему спасению. Все. Слышите? Взять шлем спасения – это иметь знание и быть утвержденным в том, что относится к нашему спасению. То есть, это вера в Бога, это спасение, то есть, это спасение по благодати. То есть, мы должны знать это, мы должны в этом быть утверждены. В своей вере в Бога, в том, что я спасен по благодати. Я должен иметь уверенность в спасении через кровь Иисуса Христа. Я должен верить в воскресение из мертвых и вечный суд. То есть я должен быть утвержденным во всем, что касается моего спасения. Я должен иметь знания и быть в этих знаниях утвержденным. Если я не утвержден во всех этих вещах, то дьяволу легко меня обмануть. Он придет и скажет: о, послушай, а зачем тебе освящаться здесь на земле? У тебя еще есть вторая, третья, четвертая, пятая жизнь. Зачем? Ничего, погрешишь, травкой станешь, потом от травки уже как-то опять прорвешься. Друзья мои, это ложь. Но дьявол сеет эту ложь. И если я не утвержден в понимании того, что человеку надлежит один раз умереть и потом смерть, и именно поэтому Иисус Христос умер на кресте Голгофском, чтобы мы имели жизнь вечную с Богом в вечности, потому что реинкарнации нет, один раз надлежит умереть, и все. И потом суд. Если я утвержден, я это знаю и в этом утвержден, тогда что будет происходить, когда я буду слышать учение о реинкарнации, мне будут рассказывать, дьявол или люди будут рассказывать? Он будет просто, это вообще не будет никак меня трогать. Никак не будет. А если этого шлема нет, то я буду думать, а может они правы? А может все-таки правы? А может все-таки есть и вторая, и третья жизнь, и четвертая, и пятая? Может я хоть как-то там достигну совершенства? Войду в нирвану в свое время. Мои дорогие, и, к сожалению, начинают в это верить христиане. Потому что причина, потому что не был член спасения дед. Что значит не был шлем спасения дед? Значит, вот это я не имел, человек не имел знания и не был утвержден в том, что говорит Слово Божие о спасении и о смерти. Ее жизнь после смерти. А это все касается нашего спасения. Это все касается нашего спасения. Это основополагающие вещи, которые касаются нашего спасения. И шлем спасения, это именно шлем спасения. Это мы должны знать и понимать основополагающие вещи о нашем спасении. И не просто знать, быть утвержденными, я повторюсь. Потому что проблема может быть, я могу знать, но не быть в этом утвержден. Я должен быть в этом утвержден, мой любимый. Также шлем спасения, один из важных факторов шлема спасения, это, ну как я одеваю, вернее, шлем спасения, это мое исповедание веры. То, что мы пели сегодня, что я верю в Отца и Сына Его Иисуса Христа. Это мое исповедание веры. Кем для меня является Христос? И один из путей – это слова, когда я говорю. Второй путь – это через хлебопреломление. И через уста я должен исповедовать, кем для меня является Иисус Христос. И поверьте, мне нужно это делать каждый день. Исповедуйте, говорите, в кого вы верите. Что я верю в Тебя, Иисус Христос. Я верю в Отца, я верю в Сына, я верю в Духа Святого. Это мое исповедание веры. Это то, почему мы каждое воскресенье принимаем хлебопреломление. Ну, если все готово к этому, да? Ну, хлеб есть. Почему? Потому что, друзья мои, потому что это наше исповедание веры. Это тем самым я одеваю шлем спасения. Я заявляю в духовный мир, я заявляю небо, я заявляю аду, я заявляю то, в кого я верю. То есть я говорю, что шлем, ну, на мне шлем спасения. На мне шлем спасения. Я верю в Иисуса Христа. Я облечен в шлем. 1 Коринфянам 11 глава с 23 по 26 стих, мои любимые. 1 Коринфянам 11 глава. С 23 по 26 стих. Писание говорит, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которой предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Приимите, едите сие, есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет». Видите? То есть мы возвещаем совершенное Иисусом Христом на кресте Голгофском во искупление лично меня. Помните, мы с вами говорили, что мы должны понимать спасение не только относительно всего мира. Я должен понимать смысл спасения относительно кого? Лично меня. И вот хлебопреломление касается лично меня. Я возвещаю спасение, доколе придет Иисус Христос. Я возвещаю смерть и воскресение Иисуса Христа. Поэтому точно так же, видите, говорится 1 Иоанна, 2 глава, с 22 по 23 стих. Писание говорит, кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Поэтому мы должны быть в этом утверждены. Мы должны это понимать, что другого пути, кроме как через Иисуса Христа, вечность с Богом нет. Его просто нет. Ни добрые дела, ни Будда, ни Магомед, никто другой, ни Кришна не является путем, ведущим к Отцу. Единственным путем является Иисус Христос. Писание говорит, все остальное – это антихрист. Но я должен это знать и быть в этом утвержден. Мы можем сказать, да, пастор, мы все это знаем. Да, я понимаю. Но если бы все было так радужно, не было бы столько отпадений от Христа. Поэтому я говорю об этом. Это есть все оружие Божие, которое мы должны принять и которое мы должны одеть на себя, которое должно быть всегда на нашей голове. Я всегда должен исповедовать, кто для меня Иисус Христос. Я должен знать, что Он единственный путь. Я должен знать, что Он именно тот, благодаря которому я имею жизнь вечную. И я спасен. Я должен в этом быть утвержденным. Поэтому и тогда, когда придут мысли, сомнения, придут мысли, когда дьявол будет, рассказывать вам басни, через людей, через обстоятельства. Когда, знаете, мысли, а где твой Бог? Где твой Бог? Прям, когда находится, и, к сожалению, некоторые, прямо здесь не получилось, значит, Бога нет. И все. Человек теряет спасение. Поэтому, мои любимые, облекитесь, всегда носите этот шлем спасения, не снимая его. Спите в этом шлеме. Спите в нем. Поверьте, он удобный. Он удобный. Аллилуйя. Следующее, что входит в все оружие Божие, это меч духовный, который есть Слово Божье. Меч духовный, который есть Слово Божье. Друзья мои, когда мы говорили о поясе истины, мы имели в виду истину теологическую, да? То есть есть пояс истины, и есть меч духовный, который есть Слово Божье. И порой мы путаемся. То есть пояс истины – это теологическая истина, которая, истина ежедневной жизни, можно еще так сказать, которая, познавая которую, мы должны исполнять. То есть мы должны познавать эту истину ежедневную и исполнять ее. То есть это Слово Божие, которое мы с вами читаем, это Библия. Вот пояс истины – это есть Библия. То есть я должен пребывать в истине, я должен познавать истину, я должен ее каждый день исполнять. Это истина повседневной жизни, которая держит все. Вот это есть пояс истины, мои дорогие друзья. Но Слово Божие, то, что вот мы с вами читаем, меч духовный, который есть, Слово Божие, это немножко другое. Меч духовный – это ясное слово от Бога. Это не повседневная истина, которую мы должны исполнять, а это ясное слово от Бога. То есть это руководство к действию, которое открывает нам волю Божию для нашей жизни, для тех обстоятельств, в которых мы находимся, и для всего того, что вокруг нас. Это ясное слово от Бога, полученное через наши взаимоотношения с Ним, через нашу близость. И это слово открывает нам волю Божию, именно Его волю, относительно той или иной ситуации, в которой мы находимся. Или относительно того, что нам нужно делать, или чего нам не нужно делать. Вот это есть слово, это меч духовный, который есть Слово Божье. Смотрите, пример. Луки, 5 глава, с 4 по 7 стих. Как это действует, чтобы мы понимали. Луки, 5 глава, с 4 по 7 стих. «Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал, видите, то есть Иисус, есть Господь, есть Симон. Ловили всю ночь. И приходит слово от Бога, да? Когда же перестал учить, сказал Симону, видите, что сделал? Сказал. То есть это слово от Бога, конкретное слово от Бога в конкретную ситуацию, жизненную ситуацию, в которой находился Петр и те, кто рядом с ним. Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Вот конкретное слово. Какое? Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Приходит конкретное слово от Бога. Симон же сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Друзья мои, здесь несколько уроков, которые мы должны понимать с вами и принять, когда мы говорим о Слове Божьем, когда мы говорим о мече. То есть это огромная сила, это огромное оружие. Писание говорит, слово мое не подобно ли огню, не подобно ли молоту, разбивающему скалу. То есть вот это слово имеет огромную силу, это огромное оружие, данное нам, которое действует, вот это слово действует практически молниеносно, сверхъестественно, и мы видим действие практически мгновенно. Если, при одном условии, если мы не воспротивимся этому слову, если мы его примем. То есть мы, это важно понимать, друзья мои. То есть когда Бог говорит, нам нельзя выбирать, что нам нравится, что нам не нравится, что мы будем исполнять, чего мы не будем исполнять, понимаем или это не понимаем. То есть, конечно, у Павла, у Петра, вернее, здесь был шанс. Видите, поймите, он рыбак. Он рыбак. Он всю свою жизнь, не только он, его отец, его дед были рыбаками. Они ловят всю ночь. Они понимают, что ничего на том месте, где они находятся, быть не может. Потому что он рыбак. То есть мы можем жить здесь на земле, в обстоятельствах, в которых мы находимся. Мы, может быть, много раз пытались сделать даже одно и то же, но у нас ничего не получалось. И мы говорили, и дьявол приходил к нам и говорил, ты больше ничего не можешь, у тебя ничего не получится. И мы перестали и пытаться даже. Мы поставили на себе крест. Мы сказали внутри себя, что я ничего не могу. То есть, другими словами, я не воспользовался мечом. Я не получил этого слова от Бога. И я не разрушил эту ложь. Поймите, я буду... В чем опасно не получать это слово от Бога? Разочарование. Отсутствие слова и применение слова ведет к разочарованию. Потому что, поймите, дьявол, во-первых, дьявол будет, ну, прежде всего, он будет делать все, чтобы мы делали не то, что делает Бог. Это раз. Потому что Бог не будет входить туда, что Он сам не делает. Иисус никогда не делал ничего, пока не увидел Отца Творящего. То есть, что это значит? Что Иисус всегда имел Слово от Бога. То есть, любое его действие, шаг, мы будем говорить там, переплыть с одного места в другое, это все было продиктовано Словом от Бога. Поэтому он всегда видел определенные действия, которые сокрушали действия сатаны. Он всегда использовал меч. Всегда. Поэтому дьявол будет делать все, чтобы мы это слово не получили. Первое, чтобы мы делали свое. Я повторюсь, потому что когда мы делаем свое, Бог в это не входит. Если Бог в это не входит, будет там результат. Друзья мои, я не говорю о том результате, который я хочу видеть, потому что мы часто, и это также одна из тактик дьявола, мы пытаемся проецировать свой результат на результатах других людей. Но Писание говорит, мы не можем это делать, потому что кому-то дан один дар, да? Кому-то, как там, один талант, кому-то 10. Зачем сравнивать тому, кому один талант, с талантом, у кого 10? Результат, у которого один или два таланта, будет меньше видимых, да, чем у того, у кого 10. Но перед Богом разницы нет никакой. Для него важно, чтобы этот талант послужил ему, его Божьему изволению. Вот в чем вся суть. Поэтому мы делаем ошибку, дьявол направляет нас. И если я не понимаю этого, я не применяю этот меч и не разрушаю ту ложь, которая приходит в мой разум и которая останавливает меня. Ну, если нет результата такого, как у Васи, значит, я не буду вообще ничего делать. Бог говорит, послушай, я дал тебе 2 таланта, Васе 10 талантов, и у него будет такой результат. И я буду спрашивать у него, как за это. А у тебя я буду спрашивать за твои 2 таланта. И мне важно, чтобы ты этих 2 таланта применил. Видите, когда он говорит, пустил 2 таланта, еще 2 таланта ему было дано. Ну, кто 10 талантов, тому 10 талантов. Это Бог, он распределяет. Но я не могу оценивать свой успех успехом других. Я должен знать, я должен понимать, а это Бог мне говорит. Сколько он дал мне талантов? Чему я призван? Кто-то призван зарабатывать миллионы, и Бог будет спрашивать его за миллионы. Кто-то призван, не призван зарабатывать миллионы. Но я должен знать, к чему я призван. Я должен иметь слово от Бога. Потому что Бог будет спрашивать с того, кто зарабатывал миллионы, должен был зарабатывать, а при этом он зарабатывал 1000. Просто потому, что он не верил. Потому что эти миллионы должны были послужить чему? Царству Божьему. Из-за того, что не было этих миллионов, многие пастыря, пророки, апостолы, евангелисты, лидеры, служители, они не могли исполнить того, что Бог говорил, потому что им нужно было просто где-то работать или в полном служении доверять Богу. А Бог через это время брал человека, который избрал для того, чтобы через него послужить. А он сказал, нет, не хочу, не буду, потому что я не такой, как Вася. Или просто сказал, я не могу, у меня ничего не получится, я слабый человек, какие миллионы, о чем ты? Вот Ахметов пускай зарабатывает, а я кто? Поэтому, друзья мои, это тактика сатаны. И, друзья мои, и путь, как Бог будет говорить нам, слово, он может быть для нас абсолютно непонятным или, скажем так, непривычным или непонятным. Потому что то, что сказал Иисус Петру, он говорит, послушай, возьми, отплыви на глубину и забрось сеть. Петр сначала, пошел по пути, как многие люди идут. Господь, мы ловили всю ночь. Мы на этой глубине провели всю ночь вообще-то. Мы на этой глубине забрасывали раз за разом, раз за разом. Вон, мозоли, посмотри. До крови растерли. Это ж не сейчас, да, все автоматически. Но видите, что делает Петр? Он идет дальше. Он говорит, но по слову твоему заброшу. Знаете, иногда Бог вам скажет делать какие-то вещи, которые вы даже раньше уже делали, и там вы терпели крах. И там ничего не получалось. Но Бог придет и скажет, сын мой, дочь моя, сделай. И еще раз. И результат будет абсолютно иной. Потому что раньше это не было время Божье. Раньше это не было место Божье. Но сейчас, когда пришло слово от Бога, что именно сейчас на этой глубине есть рыба, и именно вот сейчас иди и забрасывай. Идите и забрасывайте. Даже если вы этого, друзья мои, не понимаете. Мы можем читать, смотреть, верить. Но без веры мы сейчас к этому придем. Нейман. Точно так же прокаженный. Болезнь, которая ни тогда, ни сейчас не исцеляется. Она может как-то замедлить, лекарство замедляет процесс, но, так как сейчас целый, до сих пор есть лепрозорий, или как называется, да? Там, где живут прокаженные. И на Украине в том числе. И Нейман получает слово от Бога, от пророка, когда переходит в Израиль. И говорит, пойди, окунись 7 раз в Иордан. Видите, то есть, что происходит? Оно настолько просто, порой Бог приходит и говорит какие-то абсолютно простые вещи, которые нам нужно сделать. Абсолютно простые. Мы думаем, так, ну тысячи ж людей это делают. Я буду 1001-м, неважно. Могут 1000 делать, но слово мое имеет значение, исполнение моей воли. Нейман сначала точно так же, что сделал? Говорит, Василий, что, мало рек, что? Покруче и побольше, чем Иордан вообще-то. Я что, не мог там? То есть представьте, это надо было пройти, это ж не на самолете. На верблюдах, на лошадях, недельку, вторую. Разного рода бандиты вокруг. И он приходит и говорит, пойди 7 раз окунись и все. И все. И он говорит, и все, что ли? И не будет никакой супер молитвы сейчас часовой. Не будет 3-дневного поста за меня. И все, пойди окунись, пойди сделать то и то. Да. Знаете, иногда Бог говорит простые вещи, как одной сестричке, она подошла тоже молиться за исцеление за ногу. И Бог сказал ей, то есть я там помолился, но все, что я сделал, оно имело смысл только ради того, чтобы она должна была сделать то, что Бог ей сказал. А Бог ей сказал, всю дорогу, пока будешь идти домой, прославляй Его. И когда ты придешь, нога будет здорова. И она в точности взяла и исполнила то. Она говорит, мне муж что-то говорит, кто-то там говорит, а я просто славлю Бога. Она говорит, я не реагирую. Потому что нога уже болела, и она говорит, ходить практически очень тяжело. Говорит, и когда я пришла домой и переступила порог и начала снимать обувь, говорит, я осознаю, что боли нет. Но нужно было пройти этот путь, исполнив Слово Божие. Просто иногда Бог будет давать нам определенные исцеления, благословения, тогда, когда мы будем в точности исполнять то, что Он говорит нам, мои любимые. И тогда, когда Нейман все-таки сказали, его слуги уже сказали, послушай, ну если бы тебе сказали что-то там, ну, неудобоносимое, ну что-то сказали, то, что исполнить невозможно, это такое дело. Ну тебе же сказали, пойди окунусь, ну какая проблема, ну пойди окунись 7 раз, ну искупнись. Хуже ж от этого не будет. Он говорит, ладно, все-таки пойду сделаю. Он исполнил эту волю. Поэтому, дорогие друзья, мы должны с вами понимать. Еще, хорошо, давайте еще посмотрим один момент. Но это мы поговорим, когда в самом деле по вере будем говорить, о вере здесь. Есть слово, вы должны понимать, есть определенное оружие. Это оружие есть Слово Божие, меч духовный. Оно необходимо, потому что много всего в нашей жизни того, что атакует нас, и страхи, переживания, у меня не получится, я не смогу, я много раз старался, ничего у меня не получалось. Я уже столько молился за свою семью, я уже столько молился за спасение там мужа, за спасение жены, я уже устал, надоело и так дальше. То есть, а так приходит много. И если у меня не будет вот этого меча, если меч, который, что спасешься ты и весь дом, твой. Бог придет и скажет. Иногда Бог придет и скажет вам делать какие-то вещи для этого. Не просто молиться, а что-то делать, предпринимать какие-то действия для того, чтобы что-то произошло. И если я не буду иметь этого слова от Бога, конечно, я не смогу исполнить этого. Но для чего нужен этот меч, который есть Слово Божие? Я должен стать, взять это слово и начать его исповедовать на те мысли страха, которые приходят и говорят, у тебя ничего не получится. Я должен взять и также исповедую, потом начать действовать, начать совершать, независимо от того, удобно, понимаю или не понимаю. Потому что, друзья мои, я хочу вам сказать, что очень часто за полученным словом приходит шторм. Это еще одна из причин, почему мы не хотим или боимся получать слово от Бога. Потому что за полученным словом идет испытание слова. Приходит шторм. И вот, к сожалению, мы порой не понимаем, что Бог дал нам слово для того, чтобы, наоборот, победить в этом шторме. И если я имею это слово, и Бог мне сказал что-то делать, значит, я не потерплю кораблекрушение в вере, находясь в этом шторме. Мы не понимаем, и мы боимся что-либо начинать. Потому что понимаем, если я сейчас это начну, на меня обрушится. На меня пойдет. Я уже много раз это делал. Смотрите, Марка, 4 глава, с 35 по 38 стих. Марка, 4 глава, с 35 по 38 стих. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. Видите, Иисус говорит, что переправимся на ту сторону. О чем это говорит? Что отец сказал ему, дал слово, что им нужно переправляться на другую сторону. Отец дал слово Иисусу. Он говорит, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой. Как он был в лодке, с ним были и другие люди. Да? И так мы видим, берут, опять-таки, они взяли, ну, знаете, сделали одолжение. Давай с нами. Ладно. Пешком по воде не надо. Уже возьмем тебя. Поедешь с нами. Посмотришь профессионалов. Вот здесь мы тебе покажем. Мы сейчас тебе... Как мы управляем лодкой? Мы уже столько лет. Сейчас мы доплывем. За часок-другой. Взяли с собой. Что происходит? И вот здесь вот, но суть заключалась даже не в учениках. Суть заключалась в том действии, которое предпринял Иисус. Он исполнил волю Божию, он исполнил то, что Бог ему сказал. И, друзья мои, и что произошло? И Писание говорит, и поднялась великая буря. Обратите внимание, какая буря поднялась? Великая. И поднялась великая буря. То есть, друзья мои, когда вы будете что-то начинать, согласно Слову Божьему, или когда вы будете, Бог будет давать вам вторую половинку, и вам нужно будет, и вы будете знать, что это человек от Бога, придет шторм и буря, не будет все в семье гладко, не будет все в семье хорошо, не будет все в бизнесе на ура, не будет все в служении, аллилуйя, так, как мы хотим. Придет великая буря. Она придет. А? Потому что вера должна быть испытана. Она должна быть испытана. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будет, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Мои дорогие друзья, слово спровоцировало шторм. Но именно это слово, которое мы получаем от Бога, и даст нам силы, если мы будем верить в Него, доверять Ему полностью на 100%, именно это слово и сохранит наше сердце в мире среди бури. И сохранит нашу жизнь. Иисус спал не потому, что ему было все равно. Иисус спал, потому что он знал. Бог дал ему задание. Он знал, что там будет бесноватый человек. Бог знал, что он должен его спасти. Он знал, что благодаря спасению этого бесноватого человека, у кого легион, спасется целый город. Он это знал. И как вы думаете, дьявол это знал? Знал. И что дьявол также делал? Шторм. Но Бог допустил. Цель была одна – не допустить Иисуса на тот берег. Не допустить, потому что дьявол знал, кто там находится на том берегу. Поймите, цель дьявола – не допустить вас к тому, что Бог приготовил для вас. Потому что он знает, что если вы придете к тому, что Бог приготовил для вас, это будет благословение не только для вас, но для тех людей, которые рядом с вами. Потому что благодаря спасению этого человека, который был в стране Гадаринской, у кого был легион демонов, потом он пошел проповедовал всему городу. Поймите это. Наша жизнь принадлежит не только нам. И дьявол также это знает. И он будет атаковать, он будет пытаться удержать нас от того, чтобы мы исполнили волю Божию и Слово Божие. Поэтому, друзья мои, нам не нужно бояться, что Слово Божье спровоцирует бурю. Нам нужно бояться одного, чтобы нам остаться без этого слова. Слышите? Не надо бояться слова, которое спровоцирует. Вау, я начну что-то делать, и будут проблемы. Все хорошо вроде бы было в семье, пока я не начал служить, да? Все вроде бы хорошо было. Но поверьте, страшнее остаться без слова от Бога. Ну что, знаете почему? Потому что так или иначе буря придет. Слышите? Так или иначе буря придет в нашу жизнь. Хотим мы, не хотим. Но поверьте, вы бы никогда не захотели остаться во время бури без Слова Божьего. Я не хочу. Потому что я понимаю, насколько это беда. Потому что это Слово, которое приходит от Бога, оно именно даст нам силы находиться среди этой бури в мире, потому что я буду знать, если мне дано слово от Бога, значит, я достигну той цели, которую Бог поставил передо мной. Это то, что давало силу Петру спать тогда, когда его приговорили к смерти. Это, представить невозможно. Знаете, но это слово надо принять, поверить в него, и оно исполнится. Просто точно так же, когда приходит слово знания. Я должен поверить в это слово, принять слово знания. Это слово Бога ко мне относительно моей болезни, или моих ситуаций, жизненных ситуаций. Оно приходит от Бога, но что я сделаю с этим словом? Знаете, когда-то ситуация была и о женских органах, но я помню также о желудке. Майя свидетельствовала, да? Когда она получила слово от Бога, ты получила через меня, но слово от Бога, да. Вот, получила слово от Бога. И что нужно было, когда пришла домой, что был страх, что происходило или что? Расскажи, пожалуйста. Где микрофон? Ау, микрофончик. Можно попросить? Спасибо.
Удивительно просто, но я только вчера вспоминала этот случай. Не только этот, два случая вспоминала, но и этот тоже. Я говорила: Господь, несмотря ни на что, несмотря ни на то, как я себя чувствую, ты больше этого всего, потому что я знаю, что ты меня исцелял сверхъестественно. И я вспомнила этот случай, когда пастырь сказал, что Господь хочет исцелить 4 человека. и пастор молился, и каждому подходили и возлагали руки. Каждому подходили и возлагали руки. Подошла церковь и возложила руки на меня, и пастор молился. И точно так же за каждого из-за четырех. И когда за меня помолились, я не могу сказать, что я что-то почувствовала. Мне как-то было тепло, потому что много людей было рядом. Вот. Но я задала Богу вопрос. Господь, как я проверю, что я теперь исцелена? И Господь мне говорит, ты теперь можешь кушать все. А я не могла есть вообще ничего. Это где-то было, может быть, больше года. Я так мучилась и лечилась, и проверялась, и лечилась, и ничего мне не помогало, ни из таблеток, ничего. Просто я есть не могла. Я не то, что не могла, я боялась есть, потому что когда я начинала кушать, состояние было такое, что как будто у меня тут перегородка какая-то, и это нестерпимая просто боль, она распирает всю грудину. Приходит страх. Ну, страх, потому что когда даже выпиваешь вот стакан воды или чая, ты его выпиваешь, и тут как будто что-то стоит, и он, ну, идет обратно. То есть тот же стакан, он даже в желудок не попадает. Вот. И пришел вот страх, и Господь мне говорит, ты теперь можешь кушать все. И вы понимаете, что с этим же надо согласиться, с этим это надо принять и сказать, о, Господь, теперь я могу кушать все. А у меня вот такие вот глаза большие стали. Как же теперь могу кушать все, когда я кушать боюсь? И в этот день я должна была ехать к своей невестке. И я к ней приехала, и она выставляет на столе, у нее там много всего было. И разные копчености, разные сыры вкусные, много-много разной вкуснятины. Она говорит, я ничего не успела приготовить, но вот все, что вот у меня в холодильнике есть, она подоставала, и там сплошные деликатесы просто. И я начала испытывать это слово. Я чуть-чуть себе отрезала одного, другого, третьего. И я потихоньку начала все кушать. И я когда начала кушать, я поняла, что меня ничего не болит, меня ничего не беспокоит, ничего со мной. И вот с того момента, какой это был год, это был 2008 год, по-моему. Это был 2008 год. С того момента я могу есть все. Это Бог исцелил меня сверхъестественно. Он дал слово. Я спросила, что мне с этим делать. Господь сказал, что мне с этим делать. Хотя это было против того, что я могла вообще делать. И после того, как я это приняла и все-таки исполнила, пришло это исцеление. Именно тогда.
Именно тогда. Воздайте славу Богу. Спасибо. Вы понимаете? Именно тогда. Но обратите внимание, что не просто пришла сразу там радость, ура, сейчас я буду есть все. Страх все равно пришел. Потому что в течение года Майя не могла есть ничего. Точно так же и будет. Когда приходит слово от Бога, не думайте, что все будет сразу там радужно. Нет, это будет требовать от вас решения. Надо будет послушаться. Надо будет исполнить то, что Бог вам говорит. Будет ли страшно? Да, дьявол будет стоять и редуты выставлять между вами и тем, что вы должны сделать. Через страх, через обстоятельства, через людей. Неважно, редуты. Но есть слово, которое вы можете взять как меч и сказать, нет, я буду это есть. Или даже не сказав, вы просто начнете это делать, и тем самым вы берете этот меч. И тем, что вот Майя в этот момент, то, как она взяла этот меч, духовный Слово Божие, это было то, что она начала кушать. Если бы она кушать не начала, ничего бы не было. Ничего, поймите, ничего бы не было. И нужно было сделать это именно в этот день. Шаг веры. Поверить в то слово, которое Бог дал. Это шаг веры. Без веры никуда. То есть мы принимаем слово от Бога. Петру нужно было что сделать? Поверить. То, что он сказал... По слову твоему закину сеть, это было вот это исповедание, и потом он не просто закинул, поймите, он мог по слову твоему закину сеть, взять сеть и там, где находился, там и забросить. Но Иисус сказал, отплыви на глубину. То есть ему нужно было взять весла или что там и отвести на глубину. Ему нужно было сделать то, что Бог говорил. Исповедать по слову твоему сделаю шаг веры и потом действие веры. Пока не будет сделано действие веры, результата не будет, потому что это действие веры и есть применение вот этого меча, Слова Божьего. Поэтому, друзья мои, часто ну, дети Божьи делают ошибку, думая, что слово, которое Бог даст, оно ну, приведет в восторг. Знаете, или будет без испытаний, или, ну, да, есть слово, конечно, когда Бог говорит, иди покупай машину, восторг, аллилуйя, круто, замечательно, но знаете, иногда надо сказать, а в какой, прийти к Богу сказать, в каком салоне, какую машину, иногда и так, а иногда он придет, знаете, иногда Бог, знаете, удивительная вещь, иногда Бог говорил людям пойти и ехать куда-то, они шли без копейки в кармане. И когда они приходили, их благословили на том месте, когда они приходили, иногда Бог скажет, иди покупать машину, куда у вас денег нет. Пойдете в салон, и Бог даст вам деньги в салоне. Мы уже не знаем как. Просто важно как Бог это сделает, но Он это сделает. Иногда надо будет просто, но опять-таки, это бывает, но чаще ну, встречается препятствие, чаще встречаются какие-то трудности. Когда Бог нам говорит что-то делать, нам нужно будет преодолевать что-то. И не всегда, я повторюсь, не всегда это слово будет вызывать в нас восторг. Не всегда. Бытие, 22 глава, с 1 по 3 стих. И было после сих происшествий. Здесь у нас написано «искушал», но в переводе правильно это «спустя какое-то время Бог подверг Авраама испытанию». Видите? Бог подверг Авраама испытанию. Бытие, 22 глава, с 1 по 3 стих. И сказал ему Авраам, он сказал, вот я. Кто сказал? Бог. Нет, Бог. Он сказал, вот я. Бог сказал. Видите, дальше, Бог опять. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Единственный сын, которого он ждал 100 лет, который родился через чудо, потому что у Бога не останется неисполнено ни одно слово. Бог говорит, пойди и принеси в жертву. Иногда, знаете, Бог, как когда-то говорил Нелли, как когда-то Он может говорить, я знаю людей, которые молились о бизнесе и говорили, Отец, дай мне, я хочу, я знаю, я призван. Бог говорит, для того, чтобы ты был успешен, ты возьмешь и стартуешь бизнес. И весь этот бизнес, вся прибыль этого бизнеса будет идти в десятину. Ты будешь отдавать в церковь. Вся прибыль. Каково? Начинать бизнес не для себя. Говорит, параллельно я дам тебе еще один бизнес. Он будет для тебя. Знаете, соблазн какой? Значит, то, что Бог сказал для себя, да? Ну, первая мысль, а за что я буду кушать? Если, но Бог сказал, ты должен начать этот бизнес не для себя сначала. Каково, когда Бог скажет вам, ты должен взять и всю свою жизнь, как помните, свидетельствовал Бенихин. поддерживать человека. Каково? Мое кровное давать кому-то? Это то, что сказал, только здесь еще круче. Это сын единственный. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился и не отступил назад. Видите? То есть иногда то, что Бог говорит, хочется что сделать? Отступить назад. Потому что это то, как Аврааму. Возьми сына твоего, и обратите внимание, сына твоего и упор делать единственного своего. Да? Ну, хоть бы не говорил, что единственного, да? Сказал бы взамен еще кого-то дам. А здесь упор Бог делает единственного, то есть больше у тебя нет и не будет. А иногда для нас даже покупка машины. Шок. Станет для нас, когда Бог скажет, я начну считать, сколько мне, и у меня не хватит. Но суть заключается не в том, чтобы считать, а в том, чтобы исполнить. Вот чаще всего дьявол направляет нас на то, чтобы считать. А Бог говорит, подчинись моему слову. И тогда проблем не будет. Шторм будет. Я испытаю слово. Может быть, не все будет так гладко. Но если ты не сдашься, ты увидишь мою славу. Поэтому, мои дорогие друзья, я еще имел много, что здесь сказать, но буду заканчивать, потому что уже время. Поэтому, возлюбленные, вот это оружие, которое Бог нам дал также, как меч духовный, который есть Слово Божие, оно жизненно важно. Потому что это оружие, оно даст нам силы побеждать. Оно даст нам силы разрушать все те твердыни и все те неудачи и все те сложности, которые вокруг нас. И оно даст нам силы достигать того, о чем говорит нам Бог. Но нам нужно иметь это Слово. Нам нужно брать этот меч духовный. Нам нужно жаждать, чтобы Бог посылал это слово. Можем говорить, но Господь, я уже много раз вроде бы думал, что это слово от Тебя, но ничего не получалось. Неважно. Неважно. Петр ловил всю ночь. Петр ловил всю ночь. Но к вам придет слово. И когда оно к вам придет, сделайте то, что вам Бог говорит. Поступите по вере. Примените этот меч. Может быть, придет шторм, и придет какая-то атака демоническая, придет какая-то болезнь. Друзья мои, примите слово от Бога. Знаете, когда-то был еще один момент, когда Бог сказал, Майя, просто ясно услышал, ты не умрешь. Что это болезнь не к смерти. И все. И в разных, знаете, были разные моменты в моей жизни. Разные моменты. И сейчас. И все. И надо слово. И я слышу единственное, как Бог говорит мне, ты здоров. Ты здоров. Я могу ощущать какие-то симптомы, я слышу, как я здоров. И вот то, во что я поверю. Я буду верить в симптомы, или я буду верить в то слово, которое Бог мне сказал, что ты здоров. Обратите внимание, что Бог не сказал, что ты исцелен. Он сказал, что ты здоров. Это разница. Потому что исцелен говорит о том, что есть болезнь, от которой ты исцелен. Когда Бог говорит, что ты здоров, это значит болезни в твоем теле нет. Поэтому и вот здесь вот надо, вы думаете, я не ощущал симптомов каких-то? Я ощущал их. Но слово, оно выше, оно больше, Поэтому песня, которую мы порой поем, чьим, ну есть такая, мы давно ее не пели, да? Чьим словам поверишь ты? Я буду верить слову Господа. Давайте мы с вами будем верить Слову Божьему, Слову Бога. Именно, друзья мои, сказанному Слову, именно тому Слову, которое Бог высвободил и сказал в определенных ситуациях, в определенных обстоятельствах, которые открывают Его волю для нас, для тех обстоятельств, в которых мы оказались, или для всего того, что нам нужно, ну, скажем так, для нашей жизни, это Слово. Потому что это Слово открывает Его волю. Возьмите это все оружие, мои любимые. Это все оружие Божие угасит любые стрелы, которые дьявол будет посылать. Потому что он, единственное, что он сделает в нашей жизни, он будет говорить, ты больной, ты ничего не сможешь, у тебя ничего не получится, ты обречен на неудачи, ты никогда не будешь зарабатывать никаких денег, ты никогда не сможешь купить квартиру, ты никогда не сможешь купить машину, ты никогда не сможешь выйти замуж или жениться и так дальше. То есть мы будем слышать это постоянно, потому что дьявол будет лгать и будет делать все, чтобы именно это исполнилось. Но имею ли я слово от Бога относительно своего успеха, относительно своего здоровья, относительно того, чтобы куда мне двигаться и чем мне заниматься. Имею ли я слово от Бога? Если имеете, друзья мои, не бойтесь шторма, потому что это слово переправит вас с одного берега на второй. Вы достигнете той цели, которую Бог перед вами поставил. У Бога не остается неисполненным ни одно слово. Бог сказал Аврааму, что у тебя будет сын. У него был сын? Был. Не без проблем со стороны Авраама, но Бог свое слово исполнил. Знаете, иногда для того, чтобы явить свою славу, Бог будет ждать, Бог будет испытывать. Аврааму понадобилось 100 лет. Я не знаю, сколько нам понадобится для того, чтобы достичь каких-то исполнений слова, но Бог никогда не опаздывает. Если Он дал вам слово, Он его исполнит. Раздайте хлебопреломление, пожалуйста. Мои дорогие друзья, поэтому мы должны с вами понимать, что все оружие Божие, которое Бог нам дал, оно предназначено для того, чтобы быть одетым в него, видите? То есть оно не просто, знаете, когда мы говорим все оружие Божие там, да, мы с вами там почитали так, ну какое, что у нас тут во все оружие входит, да? Итак, «Станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». То есть, видите, ну просто облекитесь, возьмите, и мы ну вот, ну меч, щит, пояс. Но за этим всем стоят очень серьезная, ну скажем так, работа над собой, над своей жизнью. Поэтому Бог говорит, примите и облекитесь. Потому что если бы просто не надо было с этим работать, зачем Богу надо было говорить примите? Он бы сказал, облекайтесь, вот я вам дал, облекайтесь. Но нужно принять. Для того, чтобы, почему? Бог говорит, примите и облекитесь, потому что надо разобраться, что это за все оружие Божье, для чего оно дано, что с ним делать. Поэтому вот с этим щитом и с мечом истины, который есть Слово Божье, нужно брать его, нужно, во-первых, получить. Но Писание говорит, что мы с вами говорили, Бог уже его дал. Он пробуждает ухо каждое утро, сам Бог, и говорит к нам. Он говорит нам слово. Единственное, что нам нужно, услышать. Как мы слышим? Через взаимоотношения с Богом. Все. Если мы не будем проводить время с Богом, любимые мои, мы не сможем услышать. То есть мы можем просто проводить Бога. Опять-таки, не проводите, послушайте меня, не проводите время с Богом ради решения ситуации. Мы часто делаем ошибку одну. Мы думаем, что мы проводим время с Богом, когда мы постоянно молимся об одной и той же ситуации. Постоянно молимся об одной и той же ситуации. И мы думаем, что в это время, мы общаемся с Богом. Нет. Когда мы говорим «общаемся с Богом», это не тогда, когда мы молимся об одной и той же ситуации. Общаемся с Богом – это когда мы поклоняемся. Когда мы говорим: «Господь, я ложу эту ситуацию под Твои ноги для того, чтобы встретиться с Тобой». Это тогда, когда мы говорим о Нем, когда мы говорим о том, кто Он есть, когда мы влюбляемся в Него, когда мы приближаемся к Нему, не на основании этих ситуаций и обстоятельств, а на основании того, кто Он есть. И когда я приближаюсь к Ним, любимый, когда вы будете приближаться к Нему, вы не останетесь без слова. Вы не останетесь, потому что Он Отец, Он Бог, который знает вашу жизнь. Он знает все вашей жизни. И Он первый, кто придет и скажет вам, что делать и что не делать. Куда идти и куда не идти. Мои любимые, только ищите Его. Ищите Его. Ищите ради Него самого. Я повторюсь, любимые, я очень хочу, чтобы вы это поняли. Я буду это пробивать еще. Мои любимые, не думайте, что общение с Богом – это только прошение о нуждах. Это не так. Прошение о нуждах – это только часть. Это не есть общение с Богом. Ну, это есть общение, но это когда вы просто говорите о своих нуждах. Друзья мои, любому родителю приятно, когда дети приходят не только для того, чтобы говорить: дай мне это, дай мне то, дай мне это, а когда ребенок просто придет, обнимет, положит голову на плечо и все, и скажет: я тебя люблю, а может даже ничего не скажет. И поверьте, родители в такой ситуации готовы перевернуть горы. А дети просто не понимают. И мы, как дети, вот эти не понимаем. Мы приходим вновь и вновь к Богу и говорим: дай это, дай то, у меня то не получается, у меня то не получается. Бог говорит: сын мой, дочь, я все это знаю, вообще это не проблема. А все, что нужно сделать, просто прийти к Нему, обнять Его и сказать: я тебя люблю. Все. Вот на это тратьте время. На это. Знаете, мы порой, да, мы просто не готовы. И потом мы упрекаем Бога. Ну, это, мы не готовы это делать. И потом мы приходим к Богу и говорим: а почему ты не отвечаешь? А почему ты не действуешь? А почему я тебя не слышу? Он говорит: а сколько времени ты проводишь со мной? Нет, нет, не с тем, чтобы говорить: дай мне это. А сколько ты проводишь время со мной, чтобы видеть мое лицо, чтобы просто поговорить. Знаете, просить можно и с одной комнаты во вторую, со второй, да? Говорит: ой, дай мне это, дай мне то, принеси это. Можно и так. А можно прийти и быть рядом. Поэтому, мои любимые, давайте мы просто вот так стремиться будем искать лица Божьего. И поверьте, вы не останетесь без слова от Бога. Вы не останетесь. Потому что сам Бог сказал, Он дает нам это слово. Это от Него. Аллилуйя.